«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 1 декабря на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1 декабря 1887 года напечатана повесть «Этюд в багровых тонах». Первая книга о Шерлоке Холмсе.
Я действительно имею прямое отношение к преступному миру. Я сыщик.
Повесть написана 27-летним Артуром Конан Дойлем, причем написана довольно быстро, за 3 недели. Сам Артур считает это лишь небольшим увлечением, он вовсе не собирается посвящать себя карьере писателя, у него есть профессиональное образование, университетский диплом и степень бакалавра медицины. Так что детективная повесть про сыщика-любителя написана в свободное время. Ну а после того, как рукопись прочтут несколько друзей Конан Дойля, они посоветуют ему попробовать ее продать. После этого Артур долго ходит по редакциям в надежде пристроить свое произведение. И лишь в небольшом издательстве ему удается продать «Этюд в багровых тонах». За него Конан Дойль получает 25 фунтов, хотя сам писатель настаивал на процентах с продаж. Уже через несколько недель после публикации первых глав практически все начинают говорить о Шерлоке Холмсе. Его популярность растет так стремительно, что уже в следующем, 1888 году, тоже издательство выпустит повесть в качестве отдельной книги, а еще через год увидит свет второе издание «Этюда в багровых тонах».
Убийца, не старый еще мужчина, ростом чуть пониже меня, носит тяжелые сапоги, курит чируту, черные американские сигареты.
1 декабря 1934 год. Убивают одного из самых популярных людей Ленинграда, Сергея Кирова. В руководителя питерской парторганизации, члена политбюро, 48-летнего Кирова стреляют прямо в коридоре Смольного. В затылок Кирову стреляет безработный Леонид Николаев. После того, как Киров падает на ковер, Николаев пытается застрелиться сам, но промахивается и, вскрикнув «Я отомстил», теряет сознание. Он придет в себя лишь в психиатрической клинике, куда Николаева отправят на экспертизу. Она признает стрелявшего вменяемым. Допросы Николаева засекречены до сих пор, и настоящие причины покушения на Кирова так и неизвестны. Но суд пройдет довольно быстро. И уже через 3 недели Николаева приговорят к расстрелу. По одной из версий, стрелявший действовал по приказу Сталина, которому не нравилась популярность Кирова. По другой, в Кирове видел соперника Генрих Ягода, который понимал, что если этот ленинградец придет к власти, его тут же снимут с должности. Третья версия в последнее время считается самой правдивой. Это была бытовая месть. То ли из-за жены Николаева, ее, кстати, расстреляют через год, то ли виной была обидчивость стрелявшего. Николаева за несколько месяцев до покушения исключили из партии. Чуть позже восстановили, но найти работу по специальности Леонид Николаев так и не может. И во всем он винит именно Кирова. И очень ревнует к его популярности. Как же? Обычный паренек из Уржума, а ему аплодируют тысячи.
Пролетариат нашей страны, руководителем которого является лучшей партией. Партия наших ленинских, сталинских большевиков сумеет обеспечить победу не только в нашей стране, но она сумеет могучими табами выбросить трудящихся и угнетенных всего мира на победу коммунизма на всем земном шаре.
Чуть позже смерть Кирова будет частенько появляться в признательных протоколах допросов людей, которые после пыток станут собственноручно писать. Входил в группу заговорщиков убийц Сергея Кирова. Первое декабря 1988 года. Все новостные выпуски начинаются с сообщения в Орджоникидзе. Вооруженные террористы захватили автобус с детьми. Преступников 5. Они на самом деле угнали автобус. А после, встретив группу школьников, возвращавшихся с экскурсии, посадят их в машину И потом сообщат, что дети и учительница, всего 32 человека, являются заложниками. Около 16:30 автобус прибывает к зданию Северо-Осетинского комитета партии и начинаются переговоры.
Паша, отпусти детей. Я сам пойду в заложники.
А зачем ты нам нужен, полковник? За тебя ничего не дадут.
Бандиты требуют от властей заплатить выкуп, предоставить самолет и возможность вылета за границу. Они грозят поджечь автобус, для чего расставляют по салону две двухлитровые банки с бензином. После переговоров террористам предоставлен самолет, им пришлось в сопровождении ехать до аэродрома Минеральных Вод. После постоянных угроз перед самой посадкой в самолет преступники получают 8 бронежилетов, 4 пистолета Макарова с полными обоймами, автомат Калашникова и 2 миллиона долларов США в обмен на заложников. Террористы сообщают, что летят в Израиль, в страну, с которой у Советского Союза нет дипломатических отношений. Захватившие автобус под прикрытием живого коридора из детей выходят из машины, переходят в самолет, затем освобождают оставшихся детей и учительницу. Самолет действительно приземлится в Израиле, и всех захватчиков отправят в тюрьму, хотя они и предлагают миллион долларов за свое освобождение. Ну а после дипломаты СССР и Израиля начинают долгие переговоры по выдаче преступников.
С выдачей террористов обнаружились определенные трудности юридического свойства. Ваши люди нарушили границу с оружием в руках. И требуется время, чтобы разрешить эту проблему. Разумеется, мы сделаем все, чтобы эта задержка была минимальна. Но было бы очень хорошо, если бы ваш самолет с работниками спецслужб прилетел несколько позже.
Достигнута договоренность, террористов вернут в Советский Союз, но при условии, что к ним не будет применена смертная казнь. Суд состоится в начале 89 года. Все террористы получат сроки от 15 до 3 лет лишения свободы. 1 декабря 2011 год. В прокат выходит фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Главная интрига – кто играет Высоцкого. Режиссер Петр Буслов хранит молчание, хотя даже за пластическим гримом проступает лицо Сергея Безрукова. Ленту снимают по сценарию Никиты Высоцкого. В основе – реальная история о том, как Владимир Семенович на гастролях в Душанбе в 1979 году перенес клиническую смерть. После показа фильма некоторые говорят, что все сделано с большим уважением к Высоцкому, однако находятся и те, кто фильм критикует. Среди них – Марина Влади, Станислав Говорухин, Дмитрий Певцов.
Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть.
У-у-у. Прощай, прощай, прощай.
Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».